Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 30 июль шаршемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. Жолдон акча жасагандар же эң коррупцияланган тармактардын биринде кайрадан жаңжал.
1 километр жолдун баасы 300 миң эле доллар болчу. Ошол эле Сулайман Кылычында 700 миң долларга чыкты. Кийин 1 миллион долларга чыкты 1 километри.
Сузак районунун бир катар айылдарында айт намаз муфтият белгилеген күндөн бир күн мурда окулду.
Мечиттеги кызматкерлер буга аралашкан эмес. Кайсы уюмга тиешеси бар, кайсы агымга тиешеси бар, аны бизге белгисиз. Бул боюнча мамлекеттин өзүнүн күч органдары келиширсе керек.
Эл аралык диний эркиндик тууралуу жылдык доклад жарыяланды. Түндүк Корея дүйнөдөгү эң репрессивдүү режим аталды. Ушул жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө азаттыктан кеңири токтолобуз. Акыркы маалыматтарды азаттыктан тыңдаңыз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Кутмандуу таңыздар менен. Уйгурлар конгресси Шинжаңдагы окуяга тынчсыздануусун билдирди. Кытай өкмөтү террордук кол салуу деп атаган кагылышта мерт кеткендердин көпчүлүгү жайкын тургундар экенин айтылып жатат. Окуя 29 июль күнү эртең менен Кашкардын Сачи округунда болгон. Мамлекеттик агенттиктер полиция бекетине жана өкмөттүк кеңселерге бычак менен куралдангандар кол салганын жазган. Ошол эле учурда уйгурлардын Мюнхенде жайгашкан дүйнөлүк конгресси демонстранттар менен полиция кагылышканын, андан 20 уйгур жана 13 тартип сакчысы каза тапканын маалымдады. 10 адам жараат алып, 67 камалды. Конгресстин билдирүүсүнө ылайык уйгур тектүү жарандар бийликтен аларды кысымга алуусуна каршы нааразылыкка чыккан болчу. Бир топ жылдан бери Шинжаң уйгур автономиялык районунда мусулмандар дискриминацияга каршы акцияларга чыгып, эгемендүү чыгыш Түркистан мамлекетин түптөгөнгө аракет кылышат. Кытай бийлиги муну жекчилердин террордук кадамы катары баалап келет. Бүгүн Бишкекте биометрика боюнча тендердин жыйынтыгы чыгышы күтүлүүдө. Биометрикалык жабдууларды сатып алуу боюнча тендердин жыйынтыгы 30-июлдун экинчи жарымында чыгат. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Таербек Сарпашев Азаттыкка билдирди. 25-июлда тендердин экинчи туру болуп, ага 6 чет өлкөлүк компания катышкан. Алардын арасында Франциядан 3, Монголия, Нидерланд жана Германиядан бирден фирма бар. Компаниялар биометрикалык жабдыктарды алып келүү үчүн өз сунуштарын беришти. Бул боюнча учурда атайын комиссия иштеп жатат.
Тендердин комиссия бүгүнкү күндө ошол болжолдуу түрдө компаниялар менен тигилге бул суроону иликтеп тактап аткан мезгилде мага айтышты. Негизинен тендердин жыйынтыгы ушул 30-июлдун ичинде ушул күндүн аягына тең чыгыш керек деген мага менде маалымат бар.
Сапашевдин айтымында комиссиянын корутундусу менен Кыргызстан үчүн ылайыктуу сунушту берген компания тандалат. Июнь айында тендердин биринчи туруна 16 компания катышып, 6 тандап алынган. Туруктуу өнүгүү боюнча улуттук кеңештин жыйынында биометрикалык паспорт үчүн маалыматтарды топтоо 31 августтан тарта башталары белгиленген. Бул үчүн өкмөт 260 миллион сом каражат тапкан. Барактыктар буудай жыйнаганга Өзбекстандан жардам сурады. Кыргызстандын Өзбекстандагы эксклавы болгон Барак айылынын жашоочулары эгин тегиндерди жыйноо үчүн Өзбекстандан техникалык жардам сурады. Анжан облусунун Коргон Төбө районунун акими, Карасуу районунун акиминин ор суранычы менен буудайды жыйноо үчүн Баракка бир комбайн жиберди. Бул тууралуу Азаттыкка айылдын башчысы Бурканбек Ашуров билдирди.
Өзбекстандын чек арасындагы тарабы мага телефон кылышып, чек арага келсеңиз деп Акташ жак менен чакырышты. Комбайнды айылга чейин киргизип, ошол күнү уруп берип, кечке чейин кайра чыгып кетти.
Бурханбек Ашуровдун айтымында чек аранын жабыктыгы жана айланма жолунун алыс экенине байланыштуу Кыргызстандан техника алып баруу кыйынчылык туудуруп жатат. Барактыктар быйыл 8 гектарга буудай, 91 гектар жерге жүгөрү айдаган. Кишинин жана техникалык каражаттардын жетишсиздигинен 61 гектар жер кароосуз калып кеткен. Айылдыктар 2 жылдан бери пахта экпей койду, буга түшүмдү сатуудагы кыйынчылыктар себеп болууда. Кыргыз өкмөтү өзгөчө кырдаалдар министрлиги аркылуу маал маал менен айылга күйүүчү май жана башка гуманитардык жардамдарды жөнөтүп турат. Өзбекстан 2010 жылдан бери чек араны жаап, барактыктардын Кыргызстан менен байланышы татаалдашып калган. Кыйынчылыктан улам кыштактагы жашоочулардын көбү убактылуу жашап туруш үчүн Кыргызстандын башка аймактарына көчүп кеткен. Ал жердеги 153 түтүндөн азыр 24 гана кожолук калган. Еврошеркет орусиялыктар кирген кара тизмени кеңейтти. Еврошеркет Орусияга каршы санкциясын кеңейтүүнү макулдашты. Дипломаттар маалымдагандай, жаңы санкциялар орусиялык банктардын каржы базарына киришин, өлкө Европадан куралдарды сатып алышын чектейт. Еврошеркет өлкөлөрү кечээ ошондой эле кара тизмеге Орусиялык дагы 8 адамды, анын ичинде бизнес чөйрөсүнөн президент Путинге жакындыгы бар 4 кишини жана 4 компанияны кошууну да макулдашты. Ал ысымдар коомчулукка бүгүн жарыяланат деп күтүлүүдө. Бишкекте Таттыбай Бүтүрсүнбаеванын элесине арналган көргөзмө өтүп жатат. Улуттук китепкана Кыргыз СССРине эмгек сиңирген актрисанын 70 жылдык мааракесине арнап уюштурган көргөзмөгө анын өмүр таржымалына таандык сүрөттөр жана китептер коюлган. Каалоочулар 31 июль күнү кечке чейин барып таанышса болоорун уюштуруучулар маалымдады. Таттыбай Бүтүрсүнбаева 1944 жылдын 12 июлунда Жумгалдын Чайек айылында туулган. 1960 жылы 16 жашында Салиманын Ыра аттуу кыска метраждуу тасмада биринчи жолун тартылган. Акмөөр, Уркуя, Толгонай сыяктуу образдар менен элдин эсинде калган актриса 1981 жылы 37 жашында каза болгон. Зейнеп.
Санжар Эралиев жазган жаңылыктарды сиз Азаттык Чекит КЖ сайтынан да окуй аласыз. Биздин сайтта кызыктуу, актуалдуу макалалар, видео жана сүрөт баяндар да бар. Орус тилинде Рус Чекит Азаттык Чекит КЖ сайтын окуңуз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн өлкө аймагында өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүйдө 28, Баткенде 31, Таласта 27 градус, Ошто жана Жалабатта 32, Ысык Көлдө 24, Нарында 25 градус болот. Бишкекте жамгыр жаабайт, 28 градуска чейин ысык болот. Берүүбүздү улантып эми баяндардын негизги топтомуна өтөлүп 5 миллион сом пара алган деп шектелип, транспорт жана байланыш министрлигинин статус катчысы Максат Дыйканов кармалды. Ал Жалабат облустук курулуш башкармалыгы менен биргеликте 22 миллион сомду туура эмес пайдаланган деп айыпталууда. Эксперттердин пикиринде, транспорт жана байланыш министрлиги эң коррупциялашкан тармактардын бири. Кыргызстандын тышкы карызынын көбүн жол куруу үчүн алат, бирок аны пайдаланууда коррупциялык схемалар көп экен деги айтылып келет. Теманы кабарчы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Эрнис Усманбаевдин айтымында унаа жана байланыш министрлигинин стат катчысы Максат Дыйканов Жалабат облустук жол курулуш башкармалыгы менен биргеликте 22 миллион сомду мыйзамсыз пайдаланган деп айыпталууда.
Текшерүүнү ички иштер министрлигинин менен генеральный прокуратура чогуу иштешкен, законду бузган фактылар аныкталган, козголгон кылмыш ишинин негизинде министерство транспортунун штат секретари кармалып камак.
Дыйканов 2 айга УКМКнын тергөө абагына камакка алынды. Мындай чечимди 27 июлда Бишкектин Октябрь райондук соту чыгарганын Дыйкановдун адвокаты Сумар Насиза Азаттыкка кабарлады. Адвокат эртең Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз менен кайрылаарын билдирди. Дыйкановго кылмыш иши коррупция жана кызматынан кыянат пайдалануу беренелер боюнча козголгон. Адвокат Сумар Насизанын айтымында алар коюлуп жаткан айыптар менен макул эмес. Ал эми башкы прокуратуранын билдиргени боюнча Максат Дыйканов 2010-2011 жылдары министрликтин экономика жана каржы башкармалыгын жетектеп туруп, Жалабат облустук курулуш башкармалыгына 22 миллион сомду мыйзамсыз которгон. Ал жол куруучу фирмаларга берилип, бирок ушул эле сумманын 5 миллион сомун Дыйканов баштаган министрликтеги адамдар пара катары алышкан. Атап айтканда Баткендеги Самаркандек, Мадыген Дархун, Айгүл Таш, Сугмент, Таян жолдорун куруу үчүн жумшалган акчалар мыйзамсыз коротулган айтылат. Жогорку кеңеш депутаты Нарынбек Молдобаевдин пикиринде Кыргызстандын тышкы карызынын 30% жол куруу үчүн алынган кредиттер түзөт. Бирок алардын пайдалануусу күмөн жаратат дейт депутат.
Сатып Алдиев жана Ош Бишкектин курулушуна катышты эле мунун аркасынан эми чекти чуулдан сөз басылбай келатат. Ошондой эле кийинки министр Нурлан Сулайманов жол курулганга катышты эле мунун аркасынан мына мынча жеп алды, ичип алды деп азыр иштер козголунуп атат. Ушундай жол курулган жерлерде коррупциянын схемалары дагы эле бар экен деп ойлоп атам да.
Адистердин пикиринде жол куруу тармагында бир канча жылдан бери калыптанып калган коррупциялык схемалар бар. Бул тендер өткөрүү, жол курулушунун баасын эсепсиз көтөрүү, жолдун энин жана калыңдыгын долбоордо көрсөтүлгөндөн кемитип салуу сыяктуу көрүнүштөр. Нарынбек Молдобаевдин айтымында Кыргызстанда учурда 1 километр жолдун баасы 2 миллион долларга чыкты. Бирок адистер муну жол куруудагы материалдардын жана күйүүчү майдын кымбатташы менен түшүндүрүүдө дейт депутат.
Сулайманов жаңы келгенде, Нурлан Сулайманов
1 километр жолдун баасы 300 миң эле доллар болчу 1 километр. Ошол эле Сулаймановдун учурунда 700 миң долларга чыкты. Кийин 1 миллион долларга чыкты 1 километр. Азыркы жаңы жолдун баасы 2 миллион доллардан ашып атат. Мына азыр альтернативный түндүк түштүк деген жол.
Жарандык коомдун өкүлдөрү да унаа жана байланыш министрлигин эң коррупциялашкан мамлекеттик органдардын катарына кошот. Буга чейин аталган министрлик ачуу сындардан кийин андагы байкоочу кеңешти таратып жиберген. Коррупцияга каршы ишкер кеңештин төрайымы Нурипа Муканова буларга токтолду.
Ону эстеген ошо коррупциянын схемаларды ачык алып чыкканда анан ошондо он министр транспорта жап салганда ошо транспорт анан ошол эле энергетика жалаң грант менен кредитте отурушат да. Анан ошол регистрациядан тендерга өзүнүн фирмасын эле иштетип анан плюс еще откат алып эле ошентип эле атышат да.
Кыргыз бийлиги коррупцияга каршы күрөш жарыялаганы менен анын ийгиликтүү натыйжасы боло элек. Ар кандай эсептөөлөр боюнча мамлекет жемкорлуктун айынан жылына 1 миллиард долларга жакын чыгым тартат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Ооба Азаттык радиосу. Кыргызстандын Өзбекстандагы эксклавы болгон Барак айылынын жашоочулары эгин жыйноо үчүн Өзбекстандан техникалык жардам сурап жатат. Анткени чек аранын жабыктыгы, айланма жолдун алыс экенине байланыштуу Кыргызстандан техника алып баруу кыйын болуп турат. Кыргызстан менен байланышта таалдаган кыштактан көчүп кетип жаткандар улам көбөйүүдө. Кесиптешим Санжар Эралиев Барак айылынын башчысы Бурханбек Ашуров менен маектешмекчи.
Бурханбек мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Барак айылындагы эгинтигиндерди жыйноого Өзбекстандан техникалык бир жардам суралып атат деген маалыматтарды угуп калдык. Бул канчалык чын төгүн белел деп сизге чалып аткан жерибиз?
Туура. Өзү негизи биздин Барак айылына мур деле жолду баштык мезгилинде атайын премьер министр тарабынан атайын Барак үчүн бир комбайн берген, өзү жаңы үлгүдөгү комбайн. Да, мейра. Бирок мынау жол жабылгандан кийин сыртка чыгып ушул жакта себеп алып кирип калган.
Кайра кире албай калган э айылга.
Кайра кирбей. Биз мынау Кара Сүрөндүн атынан ошо өзүбүздүн кошуна мамлекеттин баягы Коргон Төрөнүн атынан ошо комбайн суранып биздин ошо өндүрүп өстүргөн буудайыбызды болгон 8 гектар буудайга ошону жыйноого жардам берсеңер деген жооп катына алардан жооп берип как раз мына дүйшөмбү күнкү ишемби күнү өздөрүнөн ошо Өзбекстандын чек арасындагы тарабынан мага телефон кылышып чек арага келсеңиз деп Акташ жак менен эле чакырышты. Анан машинаны ошо эле коюп тургенде мага өздөрүнүн машинасын алып келип комбайнды айылга чейин киргизип мына биз элге мынандай жардам кошуна түрүп мурдагыдай эле мамилени үзбөсөк деген оюбуз бар деп жакшы маанайда тосуп алып жакшы эмесинде көңүл менен эле беришти. Иномарка комбайн болгон үчүн ошол күнү уруп берип кечке чейин кайра эртеси чыгып кетти.
Бир комбайн э?
Ооба, бир комбайн.
Бир эле комбайн сурадыңар э? Трактор башка эч нерсе суралган жок э?
Жок, бир эле комбайн. Ооба.
Негизи быйыл Баракта канча жерге мисалы буудай эгилди, жүгөрүбү? Себеби сиз менен мен жаздын башында маектештим элем, ошондо айткан элеңиз да, күйүүчү май жана башка каражаттардын жоктугунан жазгы талаа иштерин баштай албай турушат барактыктар депчи. Бардык эле жерге эгилдиби же жерлер калып кеттиби? Азыр канча жерде мисалы буудай жүгөрү бар?
Азыр мисалы буудай салыштырмалуу жылдарга салыштырмалуу болот, эми ал былтыр күзчүк болуп эсептелет, 8 гектар буудай эгилген болгон. Баардыгы болуп жалпы 91 гектар жерге жүгөрү айдалган. Анан эми билет 61 гектар жер мындай калып кетти да, эгилбей айдалбай эгилбей
кароосуз калып калды э, кишилер жок.
Баягыда айтылган күйүүчү майдын минусатор эгенин.
Буга ошол күйүүчү май менен башка каражаттардын жоктугу себеп болуп атабы же кишилердин жоктугу? Себеби 153 кожолук болсо азыр алардан 35 гана түтүн калды деп мага мартта айткан экенсиз.
Бир жай маанын ичинде дагы 11 гана чыгып ошонун ичине.
Анда азыр 24 гана үй бүлө калдыбы?
Ошондордун калды. Ошол өзүбүздүн элдер сыртта жүргөн менен бирок ошол баракка кирип чыгып баягы маршрут аркылуу баягы бусик менен кичи автобус менен ошол дыйканчылыкты кылыверет мүмкүнчүлүгү жети кишинике. Бирок кылган менен ошол убагында мына быйыл айрыкча сууга түшүү кыйын болду. Анан баягы убагында ошо баягы күйүүчү майды да алып кириш кыйын болуп калып атты.
Тиги өкмөт тарабынан да жардамдар берилип атты эле, өзгөчө кырдаалдар министрлиги аркылуу жазгы талаа жумуштар үчүн материалдык жардам жөнөтүлгөн 31 мартта. Андан бери жиберилдиби дагы?
Жок, эми башка гуманитардык жардам берилген жокко, бирок ошо ошо өлкө чакырганда министрлигинин баягы автоунаалары менен ошо өткөн жылы өндүргөн баягы продукция баягы жүгөрү буудайларды чыгардып андан кийин мынау майдын акырынан июндун алтысына чейин баягы мал койлорду жайлоого чыгардык анан баягы теректерди мына строй материалдарды сыртка баягы бияка үй салам дегендерге ошолорду чыгардык анан анча мынча домашний жаштарды мисалы бир эки машина ошондой менен чыгардык анан калганы мына орозодон кийин улан табыз деген эми ирдин жарыныкы калган ошо баягы терек
Бурханбек мырза сиз айтып атпайсызбы 153 кожолуктан кишилер көчүп кетип азыр 24 эле кожолук калды түтүн калды депчи мындай көчүп чыгып ошко келип же кыргызстандын башка аймактарына барып жашап аткандар кайра барабыз деген ойлору барбы баракка
эми бул жерде мындай да ошол толук баягы үйүн көчүрүп же болбосо баягы жештери менен чипиткен жок да баягы жашоо үйүн үчүн эле ошо күнүмдүк пайдаланып турган эле баягы азыр дагы эле энеси менен чыгып туруп отуруп калышкан эле квартираларга
демек кайра барабыз деген ойлору бар э
эгер шарт түзүлүп эле жол ачылып эле кайра барабыз деген ойлору бар жөө кайра кирейин деген азыр эле айткам да өзү
сизге чоң рахмат мен угармандарга эскерте кетейин телефон аркылуу мен менен кыргызстандын өзбекстандагы эксклавы болгон барак айылынын башчысы Бурханбек Ашуров маектешти интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм
бул азаттык радиосу бишкекте саат 7:16 өттү эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну уйгурлардын мюнхендеги дүйнөлүк конгресси шинжаңда ондогон адамдын өмүрүн алган окуяга тынчсыздануусун билдирди бүгүн бишкекте биометрика боюнча тендердин жыйынтыгы чыгаары күтүлүүдө барак эксклавынын тургундары эгин жыйноого өзбекстандан жардам сурады евробиримдик орусиялыктар кирген кара тизмени кеңейтти бишкектеги улуттук китепканада татты бүбү турсунбаеванын элесине арналган көргөзмө өтүп жатат бул жаңылыктардын кыскача топтому болду алар менен кененирээк азаттык чекит kg сайтынан да тааныша аласыз уктурубузду улантабыз вашингтон эл аралык диний эркиндик тууралуу жылдык докладты жарыялады ага караганда өкмөт жактырбаган диний ишмердүүлүк катуу чектелген түндүк корея дүйнөдөгү эң репрессивдүү режим саналат иранда сауд арабияда жана суданда да мусулманчылыктан башка ишенимдеги адамдар үчүн коммунисттик кореядагыдай эле катаал чектөөлөр киргизилген докладка амирбек азамулу серип салды
дүйнөдөгү динзарлардын абалы жөнүндөгү изилдөөнү акш мамлекеттик департаменти жыл сайын жарыялап турат максат түрдүү ишенимдеги адамдардын көйгөйлөрүнө эл аралык коомчулуктун көңүлүн бурдуруу мамлекеттик катчы джон керри 28 июлда эл аралык диний эркиндик тууралуу докладтын жүз ачарында сүйлөп көптөгөн өлкөлөрдө диний теңчиликке жетүү үчүн дагы узак жолду басуу керек экенин айтып династиялык башкаруудагы түндүк кореядагы абалга өзгөчө токтолду
өкмөттөр адамдарды диний эркиндиги үчүн өлтүргөнүн камаганын же кыйнаганын токтотуу үчүн биз дагы көп жолду өтүшүбүз керек түндүк корея бул жылкы докладта кайра эле диний ишмердүүлүктү чексиз жана аеосуз куугунтуктаган өлкө катары өзгөчөлөнөт
эки советтик тажикстанда түркмөнстанда жана өзбекстанда өкмөт мыйзамдуу деп тапкан диндердин өкүлдөрү гана диний ибадаттарды эркин аткара алат джон керри борбор азия мамлекеттеринин ичинен өзбекстанда динзарлардын абалы айрыкча оор экенин баса белгиледи
өзбекстанда өкмөттүн өз букарларын абакка салуусу динзарлар чогулган жайларга рейд жасоосу диний адабияттарды конфискациялоосу жана жок кылуусу уланууда
өзбекстанга диний адабияттарды алып кирүүгө өкмөттөн уруксаты жок диний таалим тарбия берүүгө да тыюу салынган мыйзам бардык диний жамааттардын каттоодон өтүүсүн талап кылат хизбут тахрир ахромийлер таблыйгы жамаат нурчулар сыяктуу топторго жана вахабилерге өзбекстанда тыюу салынган өлкөдө диний көз караш үчүн 12 000 жакын адам абакта отурат ошондой эле мамлекеттик департаменттин докладында тажикстан 18 жашка толо элек жарандардын диний ибадаттарга катышуусуна уруксат берилбеген дүйнөдөгү жападан жалгыз өлкө экени көрсөтүлөт андыктан жашы 18 жете элек улан кыздар мечитке бара алышпайт кытай жана кубада да өкмөт уруксат берген гана диний ишмердүүлүк мыйзамдуу эсептелет акш мамлекеттик департаментинин докладында кыргызстандын конституциясы бардык жарандардын диний эркиндигин камсыздаары айтылат бирок бийлик коопсуздукка коркунуч туудурат деген кээбир диний топторду каттоону чектегенди улантууда. Ошондой эле исламдан башка диндерге чокунгандар жана башка диний жамааттын мүчөлөрү арасында чочулуулор бар экени белгиленет анда. Джон Керри 180 миллиондуу элдүү Пакистанда жылына жүздөгөн адамдар диний араздашуунун курмандыгы болуп жатканын да айтты.
Пакистанда согушчандар жаатташтык кан төгүүдө 5 ашуун шиит мусулманды өлтүрдү. Былтыр чиркөөгө жасалган бир бомба чабуулунан 80 христиан мыкаачылык менен жок кылынды. Пакистан өкмөтү жооптууларды соттоо үчүн тийиштүү кадамдарды жасоосу абзел.
Орусиянын өкмөтү экстремизмге каршы жаңы мыйзамды диний азчылыктагы жамааттарды чектөө, чет өлкөлүктөрдөн диний уюмдардын ишине катышуусуна тыюу салуу үчүн пайдаланганы, бийлик орус ортодокс чиркөөсүнө артыкчылык бергени айтылат бул докладта. Былтыр дүйнөнүн калабалуу бөлүктөрүнөн миллиондогон мусулмандар, христиандар, индустар жана башка диндегилер ишеними үчүн гана там жайын таштап көчкөнгө мажбур болгон. Борбордук Африка Республикасындагы христиандар менен мусулмандар арасындагы жаатташтык араздашуусунун айынан эле былтыр 1 миллиондон ашуун адам бозгун кейпин кийди деп көрсөтүлөт мамлекеттик департаменттин диний эркиндик жөнүндөгү иликтөөсүндө.
Амирбек Азамулов кабарлады. 100 улантып эми Кыргызстандагы окуяларга кайтабыз. Сузак районунун бир катар айылдарында айт намаз муфтият белгилеген күндөн бир күн мурда окулду. Алардын катарында Бегабат айылындагы жаштардын 300 ашык өкүлү бар. Муфтияттын маалыматына караганда, алар алдын ала түшүндүрүү иштерине карабастан өздөрү шайлаган имамдын катышуусунда айт намазды 27-июлда окушкан. Теманы Руслан Калматов улантат.
Бегабаттыктардын бир тарабы негизинен жаштар айт намазды 28-июлда окууну эп көрүшүп, муфтияттын чечимин туура эмес деп табышты. Калган бөлүгү дээлик улуу муундун өкүлдөрү. Муфтияттын чечимине ылайык 29-июлда жалпы кыргызстандыктар менен бир учурда айт намаз окууга мечитке барышты. Ошентип орозо айынын аягындагы айт намазды окууга келгенде айылдыктар экиге бөлүнүп калышты. Атын атагысы келбеген жергиликтүү тургундардын бири намазга муфтияттын буйругу менен эмес, Алланын амирине жараша айдын жаңырышын карап туруп жыгылдык деди.
Айтып атпайбызбы биз? Айдын чыгышына карап окудук биз. 28.
Силерди 29 окугула деп эч ким айтпадыбы?
Айтты. Жок, биз 28 күн окудук биз.
Общий Кыргызстан боюнча айтылды го, эмнеге ага башыбайсыңар?
Мен билбейбиз эми. Биз Аллахтын эмесине буйругуна башыш керек болсок керек деп ойлоп, чем Алладан көрө, ооба. Алла айтканыны кылдык да биз.
Муфтият жергиликтүү казылар аркылуу элге орозо айт Кыргызстанда 29-июлда майрамдаларын 2 күн мурда айткан. Мечит имамдарынын жер жерлерде түшүндүргөнүнө карабай, 27-июл күнү кечинде топтолгон жаштар Бегабат айылындагы мечитке келишип, аксакалдар жана дин өкүлдөрү менен талашып тартышууга барышкан. Көпчүлүктүн айткандарына көнбөгөн жаштар айт намазын 28-июлда окууга чечим кабыл алышып, ичара имам шайлап алып намазга жыгылышкан. Башчыга башы ийбеген жаштардын бул кадамын облус казысынын орун басары Ордобек ажы Оморбеков шарият жолунда күнөө иш катары баалады.
Негизи муфтийдин буйругуна баш ийиш керек. Себеби Аллах Таала айтат, силер Аллага жана анын пайгамбарына жана өзүңөрдөн болгон башчыларга баш ийгиле деп. Бул важип, алар баш ийбегендиги үчүн күнөөкөр болот. Анын жазасын өздөрү Кудай Таала тарабынан алышат. Негизи ал фитнага алып барат турган жолдорду колдонуш, алар өздөрүнүкү туура болгон учурда эм колдонуш мүмкүн эмес болчу да. Бул фитнага алып барат турган нерсе, фитнаны Кудай Таала ушу адам өлтүргөндөн эм жаман деп шарыятта Куран Каримде келтирген. Бул райондун жетекчилери ушу каздамда мен сүйлөшкөндө айткан экен өзү, биз ушу көзөмөлгө алып атабыз деп. Алар канчалык деңгээлде алды, канчалык деңгээлде экенин биз биле элекпиз. Мына азыр эми экинчи адам, үчүнчү адам болуп силерден угуп атабыз, эми иликтейбиз Кудай кааласа.
Жергиликтүү тургундардын дагы бири Зайнабидин Усанов жаштардын бир күн эрте намазга жыгылышын маалыматтын ар түрдүүлүгүнө байланыштырды.
Асакалдарды дамланы ээланына асакалдарды япына алганда ким азырый болмаган үчүн кылышты.
Эми уларда неме жок, айып жок. Эми Сауд Арабстандын телефондору келип атты. Айтыңыздын кутуу болсун, айтыңыздын табыңыз бүгүн айта кетет да булар Aşağı karab yetiyem. Biz kaval, mana nümeler, bana misal Kırgızstan'da kanaka kaval sayıdıkım çıkarken bosa, uşu bölge gettik.
Boldu.
Keçeye bir oza oğalımız.
Suzak rayon Begavatayından başka dağı Özbek tektüü jarandar basımdı uluk kılgan bir neçe ayılda ayt namaz gün muruntan okulgandı gaytılıuda. Suzak'tın imamı Atıgül oroza karmoda da muftiyat bekitken uakıt saktalgan emes dep, mınday görünüştürgü başka dini ağımdağılar жол беришi мүмкүн деген шегин айтты.
Мечиттеги кызматкерлер буга аралашкан эмес, дин кызматынан тышкары адамдар да. Алардын ким экендиги эми бизге белгисиз, эми алар эми кайсы уюмга тиешеси бар, кайсы агымга тиешеси бар, аны бизге белгисиз. Бул боюнча мамлекеттин өзүнүн күч органдары териштирсе керек.
Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынан алынган маалыматка таянсак, облус аймагында Хизбут Такрир уюмуна мүчө катары 523 адам азыр каттоодо турат. Алардын 200 жакыны Сузак районунда экендиги аныкталган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад.
Ошентип Кыргызстанда мусулмандардын басымдуу бөлүгү кечээ айт майрамын белгилеп 30 күндүк орозо аягына чыкты. Адатта бул күнү жыт чыгарылып, дастаркон жайнап, бири-бирине конок болуп, көз өткөндөрдү эскерип Куран окушат. Кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да Бишкек шаарындагы айрым үйлөргө айттап келди.
Эй, айтып кетип калдыбы? Мен эми айттап келейин дедим.
А, кирин, кирин.
Эстемелер бүч керек бой?
Эмелер, а, эчемдер де бир жака барабыз деп шундай кем кетет.
Мен нанос, чо нанос деле, нанос деле.
Бүгүн айт майрам экени көчөгө чыкканда эле сезилет, себеби күндөгүдөй эл көп эмес, автоунаалар дагы аз каттап жатат. Биз айттообузду шаардын чоң ортосундагы үйлөрдөн баштап көрөлү. Мына биз азыр Карадария көчөсүндө заңгыраган үйлөрдүн жанында турабыз. Бул үйлөрдү биз кошуналардан сураштырып көрсөк, бул жерде өкмөт башчыбыз Жомарт Оторбаев, коомдук ишмер Аскар Салымбеков жана депутат Төрөбай Зулпукаров турат экен. Биз аталган үйлөргө кире алганыбыз жок, азыр анын маңдайындагы бир үйгө кирип баратабыз.
Саламатсыңар
болсун, дөөлөт болсун.
Ошол айт жөнүндө кандай майрамды атасыз, ошону айтып койсоңуз.
Эми биз айтты, ушул аялым кайтыш болгон эле ошого Куран окутуп атабыз да. Бүгүн өзү чакырып, ошо эки бөлүп чакырдык, саат экиге, төрткө деп тааныш туугандардын баардыгына. Эми ошолор келет, анан Куран окутабыз да. Биздин майрам ошол бүгүнкү майрам.
Биз Куран окуп барып чыгабыз.
Аузу биллахи мине шейтуанир ражим.
Биз азыр Курбан Максутбеков деген аксакалдын үйүнө кирип чыктык. Мына өзүңүздөр билгендей, бул айт майрамында өткөндөрдү дагы эстеп Куран окуп коюш шарт экен. Бул тууралуу сүрөтчү Асан Турсункулов мындай дейт.
Бул эми кичи майрам деп коет мусулманды, анан улуу майрам бул Курбан айт. Бул күнү ар бир адам өтүп кеткен адам жөнүндө Куран окулуп, өтүп кеткен адамдардын дагы арбагына сооп кылып Куран окуп жакшылык тилеш керек. Анан тирүүлөргө дагы бүгүнкү тирүү жүргөндөрдүн баарына бири бирине жакшылыктарды айтып, ушул тирүүчүлүктө ынтымакта бололук, тирүүчүлүктө бири бирибизге жакшылык тилейли, тирүүчүлүктө бири бирибизди жакшы көрөлү деш керек.
Азыр мына балдар айттап жүргөн экен, айттап жүргөнүн уксак азыр.
Айтмарей болсун, дасторконуңда болсун. Айтап келген балдардын башты өнөктө болсун. Айтмарей болсун, дасторконуңда болсун. Дасторконун үстүндө майда чийде болсун.
Канча үйгө айттыңар? Бир эле үйгөбү? Кимдин үйүнө айттыңар?
Ассалаамалейкум. Ылдый жакта бир эле.
Ал эми азыр биз айттаганы шаардын борборундагы карапайым үйлөрдүн бирине кирип баратабыз.
Айт майрам болсун, кандайсыңар? Жаксыңарбы? Кел, 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 кел. Кел. Кандай анан айт, кандай болуп атат? Кандай майрамда отасыңар? Канча үйгө кирдиңер? Бул үйдүн ээси сиз да?
Оо.
Кандай айттыңыз бул?
Жакшы эле, шүгүр. Жакшы, айдап алайбы.
Айттым, ушу жети үйгө кириш керек дейт экен да, анан сиз канча үйгө кирдиңиз?
Биз эми бир эки үйгө кирдик.
Эки үйгө кошуналарга?
Кошуналар.
Кошуналар кандай айтты ошодо?
Аябай жакшы.
Жагара.
Айтты, мисалы буга чейин баягы биздин ата энелер майрамдап келчү эле да. Ошол менен азыркы мезгилдеги өзгөчөлүк барбы? Мурда кандай белгилешчү эле ушул айтты?
Эми өзгөчөлүк мурданкыга караганда элдер жакшы, намазга көп барышат.
Ал эми азыр биз ушул айттын мааниси жөнүндө борбордук мечиттин өкүлүнөн сурап көрөлү.
Бүгүнкү майрам жөнүндө түшүндүрмө берип койсоңуз.
Орозонун башталардан бир күн мурунду шек күн деп коет. Тие дегенде ай жаңырабы жаңырбайбы деп шектенип каласың.
Орозо бүткөндөн кийин
орозо бүткөндөн кийин айт майрам. Кыргыздар ай башы деп коет. Анын эртеси айт, мына бүгүн айт, кечээ ай башы болду.
Демек биз чектик же шектик орозо башталардын алдында болорун. Ал эми айт же ай башы майрамдары орозо бүткөндөн кийин белгиленерин билдик. Зайырбек Ажматов, Бишкек, Азаттык.
Урматтуу угармандар, мына ушул жана башка макалалардын баардыгын Азаттык чекитке эже сайтынан окуңуз. Ушуну менен таңкы Азаттыктын алгачкы жарым сааты соңуна чыкты. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен 1 саатка саат 8ге чейин коштошом.
Перекрёсток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода Перекресток. Сегодняшний выпуск пройдет в форме дискуссии на тему рост цен на ГСМ в Кыргызстане и контрабанда ГСМ. В программе принимает участие первый заместитель государственной таможенной службы Мукай Асанович Кадыркулов, глава ассоциации нефтетрейдеров Улан Кулов и независимый эксперт Искендер Шаршеев. А из бишкекской студии Азатыка вас приветствую я, Джилдыз Ораспакова. И мы приступаем к нашей дискуссии. Мукай Асанович, скажите, пожалуйста, как обстоит дело с ГСМ в Кыргызстане и каков объем завозимого в Кыргызстан ГСМ?
Ну, по первому вопросу, нам в свое время тоже было обращение нефтетрейдеров по поводу того, что ихние вагоны с ГСМом задержаны на территории Республики Казахстан. Мы обратились в таможенную службу Республики Казахстан, на что они нам пояснили, что в соответствии с законодательством Казахстана введен запрет на вывоз нефтепродуктов, ну, в том числе на бензин и дизтопливо. И согласно пояснению наших коллег, данный товар, ну, ГСМ, продавцом являлась субъект Российской Федерации, покупатель – субъект Республики Казахстан. Но грузополучателем числился субъект Киргизской Республики. Вот их пояснение складывается то, что контрактодержатель при покупке с России – это субъект Республики Казахстан, и что на них распространяется запрет вывоза нефтепродуктов. И, как они пояснили, у них были переговорные процессы с нефтетрейдерами, которые вот задержаны, это субъект Республики Казахстан, и в отношении отдельных уже возбуждены уголовные дела. Но при этом нужно отметить, что по контрактам прямым, которые заключали наши киргизские субъекты с российскими субъектами-поставщиками, по таким поставкам задержки не производится. То есть, когда идет резидент Российской Федерации, продавец, покупатель и грузополучатель кыргызстанец, там никаких задержек не производится. Это вот относительно задержания. И нас просто информировали, как я сказал, казахстанские коллеги, что заведены уголовные дела, и что это распространяется в отношении ихних субъектов. Ну, относительно ввоза ГСМ, я просто хотел бы отметить, что у нас, допустим, по дистопливу, только вот на 24 июля мы завезли больше, чем в июне месяце. Если в июне всего дистоплива было завезено 33 240 тонн, то сегодня дистоплива уже на 44,5 тысяч тонн уже завезено. Вот. Как вы видите, на 11 тысяч тонн больше. По бензину на сегодняшний день это уже свыше 33 тысяч бензина завезено, и оформление, в принципе, каждый день идет, и что сокращение импорта ГСМ мы не отмечаем, наоборот, у нас идет рост. Относительно цен, как вы сказали, да, мы наблюдаем рост отпускных цен. К примеру, низкооктана, дистоплива, он порядка на 60-65 долларов за тонну подорожал. Высокооктановый бензин, 92 и выше, он чуть значительно дороже подорожал. Это вот связано именно с тем, что рост отпускных цен. Ну и, как правило, аналогичную динамику мы периодически тоже наблюдаем. Вот в летний сезон увеличивается объем потребления, и увеличиваются цены, потому что, как я сказал, это в первую очередь связано с отпускными ценами заводов-производителей.
Спасибо, Мукай Асанович. Улан Темирбекович, скажите, пожалуйста, вот как уже было сказано, есть рост цен, и как вы думаете, будет ли такая же тенденция до осени?
Да, действительно, в последние недели наблюдается рост цен на ГСМ в Кыргызстане. Вот основным фактором этого роста является, как уже сказал Мукай Асанович, подорожание отпускных цен в России с российских заводов. Там также есть наложение сразу ряда факторов, также это и курсы валют, в том числе также влияет и ситуация с задержанием вагонов налоговой. Кроме того, еще в мае были повышены акцизные налоги. То есть, таким образом, все эти факторы от совокупности привели к тому росту, который мы имеем. Что касается перспектив, то мы ожидаем вот отпускных цен, информации по ним на август. Все будет зависеть от ситуации, которая сложится на российском рынке. То есть мы полностью зависим от той динамики, которая идет на российских заводах.
Ну, у вас есть какой-нибудь прогноз?
Пока вот мы отслеживаем ситуацию в России. Говорят, что идет стабилизация цен. То есть, возможно, да, дальнейшего роста не будет. Но пока мы точно сказать не можем.
Искандер Шеримбекович, вот вы как независимый эксперт, скажите, пожалуйста, вы ощущаете ли на себе, либо вы видите, есть ли какие-то изменения, чувствуют ли обычные граждане повышение роста цен, и как это сказывается, на, может быть, на определенные продукты или товары?
Это чувствуется пока такого вот общего, да, мультипликативного эффекта повышения цен, повышения цен на бензин не произошло. На сегодняшний день пока, единственное, как бы скрипя зубы, граждане покупают, бензин подорожал, получается, с начала вот лета примерно на 1,8-2 сома. И приятно, ну, это по всем, да, видам. И самое важное, что здесь мы должны видеть, что это, ну, при этом в мире происходят очень интересные вещи. Цена на баррель нефти снизилась до $112-111 марки Brent. И к тому же Иран получил полностью зеленый цвет на торговлю нефтью, поэтому в скором времени, в течение полугода, его нефть появится на биржах. К тому же, как бы введение, декларирование о введении санкций второго порядка со стороны Евросоюза и США привело к обвалу акций на крупных биржах компаний, таких компаний, как Роснефть, ну и ряда других компаний, Газпром, ну, примерно 6 крупных голубых фишек, да, России. Таким образом, как бы сложилась парадоксальная ситуация. Нефть дешевеет, но активы крупных нефтяных компаний, которыми, клиентами которых является наша республика, падают. Это может привести к тому, что эти компании будут вынуждены повышать отпускные цены с нефтеперерабатывающих заводов для того, чтобы выжить в этой ситуации, ситуации санкций. Поэтому, ну, как бы инсайдерские источники в «Газпроме» предполагают, что цена будет расти до 56 сомов, но в целом нефть при этом будет дешеветь до $900 за баррель, да? То есть это парадоксальная ситуация. Если мы, например, напрямую будем иметь поставки бензина, да, уже переработанного с Ирана, скажем, бензин может быть нам дешевле сомов на 6-7, да? Но пока, если мы также будем покупать нефть у России, да, у Казахстана, то возможно, что повышение цены будет, как и говорят некоторые вот источники.
Вот вы говорите, пока мы будем покупать у России и у Казахстана, есть ли у нас альтернативные источники для покупки ГСМ?
Фактически у нас есть ненадежный коридор через Афганистан, Таджикистан, да, с Ираном. Если этот коридор был бы надежен, у нас бы был диверсифицированный источник поступления ГСМ, но там объективно существует огромный спрос на ГСМ, и поэтому оттуда поставить канал будет очень затруднительно.
Улан Темирбекович, вы что считаете по этому поводу? Вы согласны с мнением Искандера Шеримбековича?
Насчет альтернативных источников, действительно прорабатывались некоторое время назад другие источники, другие страны, поставщики. Однако при расчетах их себестоимость поставки была намного выше тех цен, которые дает Россия. Поэтому чисто вот по экономическим причинам наши нефтетрейдеры, они завозят нефтепродукты из России просто потому, что другие альтернативные варианты дороже обходятся.
Искандер Шермекович, вы вот говорили об альтернативных источниках, да, то есть сейчас Улан Темирбекович говорит о том, что это намного дороже. То есть нам все-таки, у нас как бы в принципе другого выхода нет, как ориентироваться на Казахстан и Россию. У вас есть какие-то другие рекомендации, либо выход какой-то из этой ситуации?
Единственный выход, и он не очень-то короткий по времени, да, это то, что в ближайшее время в Китае будут строиться два завода Теслы. Вы, возможно, слышали об этой компании, которая производит электромобили, да, которые вполне-то себе признаны. Стоимость они планируют в 2015 году довести до 35 тысяч за одну машину. Построить два завода в Китае. Насыщение рынка этими машинами может занять 10 или 15 лет. Только тогда может решиться наша проблема. А сейчас мы будем брать бензин, нефть и все, ГСМ только с России и Казахстана.
Касым Бекович, вы улыбаетесь, вы, наверное, имеете что-то сказать по этому поводу.
Нет, действительно, конечно, речь идет об альтернативном источнике. То есть, как мы видим, действительно, диверсифицируют поставки ГСМ на текущий момент при наших транспортных магистралях. Это обеременительно, это, как сказали, уже удорожание, потому что все-таки ГСМ мы получаем железнодорожным транспортом. И как сказали, а я просто относительно то, что, ну, насколько я знаю, Тесла, да, действительно, это альтернативный электромобиль, просто, ну, Тесла, ну, на поля не погоним же, грузовой транспорт.
Нет, совершенно верно, но большой потребитель-то является именно частники, то есть автомобили частные. Грузовой транспорт и сельскохозяйственная техника тратят относительно небольшое количество ГСМ.
Да, не тратят, но такой еще вопрос. Мукай Асамбекович, ГТС занимался контрабандой, то есть борьбой с контрабандой.
Да, борьбой с контрабандой.
Уменьшилась ли, по вашему мнению, контрабанда в Таджикистан?
Ну, относительно то, что в 2012 году, просто хочу кратко пояснить, в свое время мы разработали стратегию 2010-2013. Была разработана, утверждена постановление правительства, которое подразумевало внесение изменений в отдельные законодательные акты. Потому что, когда, проще говоря, мы проанализировали нашу ситуацию, борьба с контрабандой была возложена на таможенные органы. Но численность таможенной службы, она не может по периметру всей границы. И мы объективно пришли, что, в первую очередь, контрабанда вне пунктов пропуска, это, в первую очередь, нарушение государственной границы. И вследствие этого были внесены изменения в законодательные акты о госграницах и в таможенные положения, что таможенная служба отвечает за контрабанду, перемещение контрабанды, борьбу на пунктах пропуска. Не пунктах пропуска, это уже не компетенция таможенной службы, как я говорю, это, в первую очередь, нарушение государственной границы, это у нас этим занимается пограничная служба. Вот. Но относительно Таджикистана, как вы сказали, вот, и тогда, когда мы отвечали за борьбу с контрабандой, ну и сейчас все равно, конечно, мы не снимаем с себя ответственности, но тем не менее нужно объективно понимать, что в той же Баткенской области у нас пока не завершен процесс демаркации границы с Республикой Таджикистан, Узбекистан. Там очень много проселочных дорог. И мы в свое время мониторили в Лялякском районе, там до 50 заправок на маленьком участке. Соответственно, как вы знаете, Таджикистан долгое время получал с России ГСМ с экспортной пошлиной. Экономика строилась, что там цена значительно превышала, и на этих заправках граждане Таджикистана на собственном транспорте, будь то на легковом, грузовом, они заправлялись по полной баке. Это было. Ну и сказать, что вообще контрабанды, вывоза туда нет, ну, я не могу сказать. Имеются факты, как вы знаете, вот со средств массовой информации, когда пограничные службы задерживали тоже. Поэтому здесь вот, я говорю, здесь все то, что у нас проселочных дорог очень много, и то, что не завершен процесс по определяет демаркация, демилитаризация границ.
А какой объем вывозится через пункты пропуска в Таджикистан?
У нас в Таджикистане экспорта ГСМа нет.
Вообще нет?
Угу.
То есть получается, что через официальные пункты пропуска?
Через официальные пункты пропуска никто не пропустит.
Никто не провозит?
Никто его не пропустит.
Улан Темирбекович, угу. Вы что думаете по этому поводу? То есть у вас есть данные по объему нелегального провоза?
Действительно, вот есть постановление действующего правительства, которое запрещает экспорт нефтепродуктов. Это вот связано с тем, что мы получаем нефтепродукты из России на беспошлинной основе, и в связи с этим и дальнейший реэкспорт как бы запрещен у нас. А наши компании, они работают в легальном поле, в полном соответствии с законодательством, и, то есть вот, нелегальными видами деятельности не занимаются, поэтому и такой информации у нас нет.
А, Искандер Шеремикович, у вас есть такие данные?
Ну, скажем так, да, когда произошел конфликт пограничный, да, вот в селе Барак, да, отмечено было, что около 10 фур, да, 8 или 10 фур в сутки, да, у дороги останавливается, то есть у нас в сторону Таджикистана. То есть именно так, топливных, да, автоцистерн, так скажем. Поэтому можно примерно предположить, да, что определенный объем туда идет. Но точных данных ни у кого нет, естественно, потому что это выгодно всем, да?
Кому?
Не замечать поток контрабанды ГСМ, это выгодно всем пограничникам, местным властям, определенным группам, которые этим занимаются.
А Мухасан Бекович, как вы думаете, он уменьшился, этот поток контрабанды? После проведенной работы правительства?
Ну, когда временно были прекращены пропуски через пункты пропуска, конечно, это, в свою очередь, оказало влияние. Но там, я говорю, там значительный объем через реализуется на наших автозаправках, я говорю, приграничные, когда это таджикистанские, когда автомобилисты, в том числе грузовой, легковой, заезжают, под завязки полный бак заправляют. Ну, и тут сказать, контрабанда тоже сложно. Этот товар у нас прошел полную таможенную очистку. Все налоги уплачены. Реализуется на нашей территории в соответствии с нашим законодательством. То есть у нас же нет ограничений там не заправлять там узбекистанскую или таджикистанскую машину.
Ну, конечно, да.
Нигде такого нет, правильно? То есть здесь сказать контрабанда, я бы тоже не сказал бы контрабанда, просто есть перемещение в дозволенных. То есть, если полный бак автомобиль завозит, ну, никто ничего не сделает.
Ну, конечно, да. То есть, получается, это как бы небольшая такая проволочка. Люди Таджикистана заезжают, заправляют в полный бак машины, уезжают туда. Но в больших объемах никто не увозит его с приграничных районов.
Ну, я говорю, на пунктах пропуска никто бензовоз не пропустит. Ни пограничная служба, ни таможенная служба. Так как вот и периодичные запреты проходят.
Спасибо, Мукай Асанович. Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Перекресток», и мы обсуждаем ситуацию с ГСМ в Кыргызстане. В программе принимают участие первый заместитель Государственной таможенной службы Мукай Асанович Кадыркулов, глава Ассоциации нефтетрейдеров Улан Кулов и независимый эксперт Искендер Шаршеев.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азатлык.
Улан Темирбекович, у меня такой вопрос. В Кыргызстане строится несколько нефтеперерабатывающих заводов. Один из них в Карабалте, а другой сейчас строится в городе Токмок. Местные жители не дают работать этому заводу, то есть говоря об экологической угрозе, говоря о безопасности населения, да, как вы думаете, должны ли работать, хотя правительство поддерживает, да, работу этих заводов, как вы думаете, должны ли работать они, угрожают ли они экологической безопасности, правы ли местные жители, когда бастуют, да, и решит ли эту проблему с ГСМ в Кыргызстане?
Вот строительство заводов уже здесь, на территории Кыргызстана, которые будут перерабатывать нефть, это вот один из путей ухода от зависимости от поставок нефтепродуктов. Вот сейчас мы практически 100% импортируем, а в случае работы данных заводов нефтепродукты, они уже будут перерабатываться здесь, у нас в стране. Это как бы политика импортозамещения. Я думаю, что это правильное направление в деятельности правительства. А что касается вот завода Карабалте, основной причиной того, что он не работает, сейчас является вопрос о поставках сырой нефти. Вот, к сожалению, руководство завода не удается достичь договоренности о стабильных поставках. Вот это основная причина, почему он не работает. Да, также, конечно, есть и недовольство населения. Думаю, там эта работа также, опять-таки, самого завода, местного самоуправления, в том, чтобы разъяснить, какой возможный вред наносит работа завода, в то же время, какие выгоды она приносит, сколько создает рабочих мест, налоговых отчислений. Все-таки любое производство, конечно, оно приносит какой-то вред, но есть огромная польза, которую мы должны все также воспользоваться и не отказываться от таких больших и очень выгодных предприятий для республики.
Сейчас в Кыргызстан заводится сырая нефть?
Сырая нефть, насколько известно, нет, нам не заводится.
То есть какие продукты заводятся в основном и в каком объеме? То есть бензин, дистопливо? Я думаю, это вопрос к Мукаю Асанбековичу.
Да, спасибо. Действительно, нефть сырая не поставляется, потому что ближайший источник, как вы знаете, это Республика Казахстан. Там нефть у них законтрактованная уже, она реализуется. Потом, допустим, нефть сырая с России. Вопрос стоит, если нефть сырую получать, это опять-таки вопрос экспортной пошлины. И при этом нужно не забывать, что согласно есть соглашение о взимании косвенных налогов по стране назначения, а в этом соглашении сразу заложено изъятие, что там написано так, экспорт товаров осуществляется с нулевой ставкой НДС за исключением нефти сырой, природного газа и газового конденсата. То есть, если вы будете с России нефть брать, это экспортная пошлина раз составляющая, НДС 18% два составляющая, это уже удорожание. Вот. Ну, на Джунду завозят нефтепродукты для дальнейшей переработки. Ну, большую часть мазут завозят, потом по технологическому процессу выводят определенную часть бензина. Вот. Ну, и относительно того, что вы говорите, там, экологически, то, что, знаете, наверное, по-моему, экологи уже давали свой ответ, что... А экологическая составляющая этого завода, что она не противоречит нормам окружающей среды. Тем более у нас остро стоит вопрос, как вы знаете, старых подержанных автомобилей, которые возятся. От них, наверное, и то больше вреда.
Но проведение экспертизы заказывали же руководство компании. Может быть, это причина недоверия местного населения к итогу, к результатам этой работы?
Ну,
то есть там буквально выезжаешь за город, и тут тебе сразу завод, цистерны, люди видят дым, который уходит, они там слышат даже звуки, как завод работает. Искандер Шеремекович.
Истинные цели тех, кто там митингует, только они сами знают.
Искандер Шеремекович, вот по вашему мнению, как вы думаете, кто-то стоит за тем, чтобы не давать работать этому заводу, несмотря на то, что правительство всячески поддерживает и пытается запустить работу завода?
Протесты местного населения – это очень частое явление. Оно практически каждый раз у нас имеет место. Чаще всего, когда строятся определенные там горнорудные предприятия, либо заводы, либо когда внутри, скажем, участков, да, ну вот часто такое бывает в Бишкеке, продают участки, которые не должны были быть предназначены для строительства, да. И всегда во всех этих случаях местное население как бы возмущается. Это правило, да, буквально, нежели исключение. Поэтому здесь особых интересов я не вижу. Наоборот, видно, что как бы определенная экономия на усилении экологического фактора на заводе была сделана китайцами. То есть, например, таких вещей, как улавливатели дыма, да, которые достаточно дорого стоят, там не установлено. Ну, местное население имеет право возмутиться, естественно.
Ну, по вашему мнению, работа завода как скажется на нашей экономике?
Работа завода скажется очень хорошо, если будут поставлены постоянные поставки, да, сырья, нефти, мазута. На данный момент, вот как бы, судя по сообщениям, этого пока недостаточно. Даже вот на полную мощность заводы не запущены. Практически там очень небольшой объем
переработки осуществляется.
А причина в чем, Улан Тимирбекович? То, что нет сырья, и они не договорились?
Да, как я уже сказал, вот нет договоренности по источникам сырья. То есть они не могут его приобрести.
А, но по источникам договаривается руководство завода?
Ну да, это, конечно, их основная работа. Ну, как, насколько я знаю, и правительство пытается помочь в этом вопросе.
Но если это вопрос, то есть этот завод где-то уже прошло полгода, год, как его построили и пытаются запустить, но результатов нет. То есть когда этот вопрос решится, может быть, он вообще не решится, и они никак не смогут наладить поставки сырой нефти.
Ну, относительно перспектив я не могу сказать. Работа ведется, скорее всего, будет какой-то положительный результат.
А вот еще завод в Токмоке. Немного ли заводов для маленького Кыргызстана, тогда, когда у нас вообще нет сырой нефти и вообще у нас вот эти вот проблемы?
Ну, там мощность Карабалтинского, объем переработки 800 тысяч тонн, Токмакский примерно в два раза меньше, это 400 тысяч тонн. Вот примерно они вдвоем все равно полностью не закроют потребность республики. Это примерно где-то более миллиона тонн нефтепродуктов потребляет Кыргызстан. То есть все еще есть резерв. И чем больше будет перерабатываться у нас в стране, тем лучше. Можно и на экспорт направлять. Все это только принесет выгоду.
На экспорт в Таджикистан продавать?
Да, много направлений. Таджикистан, Афганистан, Узбекистан.
Ну вот у нас есть монополист, да, «Газпром». Он завозит уже готовые нефтепродукты.
Да,
то
да,
есть готовые. Монополист, российский монополист позволит ли Кыргызстану стремиться к независимости энергетической?
Ну, я не могу комментировать такой вопрос, больше политический.
Ну, по вашему мнению, как вы думаете?
Просто давайте посмотрим, что сейчас. Вот есть конфликт на Украине, да? Точнее, в Украине, как просят говорить украинские товарищи. Вот этот конфликт произошел из-за того, что в Донбассе есть крупное месторождение сланцевого газа. Российская пропаганда показывает нам, что сланцевый газ – это кошмар, это ужасные последствия для экологии и так далее, и так далее. Тем не менее, американцы сегодня уже перехватили лидерство по поставкам сланцевого газа в Евросоюз. И к тому же, как бы, Украина, если начнет разрабатывать этот сланцевый газ, она, то есть «Газпром» теряет свои позиции в Европе. Из-за этого руководство Российской Федерации идет на решительные меры, да, на создание ЛНР, ДНР, да, и так далее, поддержку этих групп, отчуждение того места, где планировалось вести разработку сланцевого газа. Да. Поэтому я считаю, что если у нас какая-то политическая группировка, сила или иное иностранное государство обеспечит альтернативный канал поставки ГСМ, у нас могут быть очень серьезные политические последствия, которые могут привести к различным конфликтам на нашей территории.
Политическим.
Нестабильности, да.
Нестабильности. Улан Керимбекович, у вас, как у вас, у председателя ассоциации нефтетрейдеров, есть видение того, как обеспечить независимость энергетическую? То есть вы этот вопрос обсуждаете со своими коллегами? Есть у вас какие-то, может быть, предложения, свой взгляд на этот вопрос?
Ну, мы видим вот нашу основную задачу, вот обеспечение поставок ГСМ, обеспечить население, предприятия теми нефтепродуктами, которые им требуются. В настоящее время они вот приобретаются в России, поскольку это наиболее экономически выгодный вариант. Вот если будут другие альтернативы, конечно, мы их постоянно отслеживаем, рассматриваем. Как я уже сказал, вот заводы уже на нашей территории, также это был бы хороший источник для снабжения на республике ГСМ.
Я хотел бы добавить небольшую ремарку, да? Есть данные разведки геологической в двух странах, в Таджикистане и в Кыргызстане. В Кыргызстане, вот в районе Каркыры, да, Узюнгукуш, есть как бы неподтвержденные сведения, что расположено крупное месторождение нефти, да. Также беспрецедентным и где-то на шестом месте по мировым запасам наличия нефти названо месторождение в Таджикистане. Однако, после того, как прошло в прессе ряд сообщений об этом, сейчас на данный момент обратно все сообщения, ну, сообщения исчезли, да, то есть тишина. Но есть вероятность, что если эти разведки были достоверными, то поставки нефтепродуктов могут сильно диверсифицироваться.
Спасибо, Искендер. Сегодня в студии мы обсуждали рост цен на ГСМ и ситуацию с обеспечением ГСМ в Кыргызстане. В программе принимали участие первый заместитель государственной таможенной службы Мукай Асанович Кадыркулов, глава ассоциации нефтетрейдеров Улан Кулов и независимый эксперт Искендер Шершеев. Спасибо, уважаемые гости, особенно вам, Искендер, за такую позитивную нотку. Я думаю, когда-нибудь в Кыргызстане мы найдем месторождение нефти. А это была программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода Перекресток». А из бишкекской студии «Азаттык» программу вела я, Джилдыз Ураспакова.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык» радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.